Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Накануне дня депортации крымско-татарского народа мы поговорим об актуальных проблемах коренных жителей Крыма. Но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
18 мая исполняется 74 года со времени депортации крымских татар. После аннексии России полуострова в 2014 году эту дату в Украине официально отмечают как День борьбы за права крымско-татарского народа, а с 2016 и как День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Весной 1944 года бойцы НКВД по приказу Москвы свозили крымских татар к железнодорожным станциям Бахчисарай, Джанкой и Симферополь, откуда эшелонами отправляли в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и в некоторые отдаленные районы РСФСР. За короткое время было переселено около 194 тысяч человек. По оценкам крымско-татарских историков, в пути и в первый год жизни в изгнании умерло от 40 до 90 тысяч крымских татар, в основном от голода и болезней. Советские власти обосновывали депортацию крымских татар тем, что они якобы массово выступали на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны. В 1989 году, еще в СССР, депортация была осуждена и признана незаконной. На историческую родину вернулись 280 тысяч репатриантов. Новым вызовом для крымских татар стала аннексия Автономной Республики Крым. Российские власти запретили меджлис крымско-татарского народа, запретили въезд в Крым лидерам крымских татар Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову. По обвинению в сепаратизме были приговорены к тюремному заключению заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз. Осенью 2017 года российские спецслужбы вывезли их в Анкару, обменяв на двух арестованных в Турции по обвинению в шпионаже граждан России. Из Анкары Чайгоз и Умеров вернулись в Киев. По политическим мотивам в Крыму осуждены более 60 крымских татар. Запугивание, физическое и психологическое давление со стороны властей заставили несколько десятков тысяч представителей коренного народа поселиться в других областях Украины. Как утверждают правозащитники, цель Кремля и состоит в том, чтобы запугать жителей Крыма и не допустить акций протеста. Ежегодные запреты памятных акций в день депортации крымских татар 18 мая способствовали тому, что эту трагическую дату стали отмечать на государственном уровне на материковой части Украины. В 2016 году прокуратура Автономной Республики Крым, она находится в украинской столице, начала расследование обстоятельств принудительного выселения крымских татар из Крыма в 1944 году. Открыто уголовное производство по статье 442 Уголовного кодекса Украины «Геноцид». Верховная Рада признала депортацию крымских татар геноцидом. Уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев назвал это решение первым шагом на пути к восстановлению справедливости. Некоторые политики и эксперты отмечают, что сейчас в Крыму, по сути, происходит вытеснение крымских татар. Власти стараются растворить их в общей массе, заставить отказаться от этнической и религиозной идентичности. В Киеве подчеркивают, что власти России в Крыму действуют как правопреемники тоталитарной империи.
Гость нашей сегодняшней программы – заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз. Здравствуйте. Знаете, вот уже который год крымские татары даже такую дату для себя, как день депортации, которая в украинское время была одним из главных политических событий в Крыму и в самой Украине, сейчас, можно сказать, отмечают почти подпольно, как день такого протеста. И это продолжается и продолжается. У вас есть вообще какой-то оптимизм по поводу того, что будет происходить дальше?
Какое-то время под тем давлением, а оно выражалось в форме террора, то есть каждая семья начала беспокоиться не только за завтрашний день, а никто не дает его уверенности, что сегодня будет, да? Но шок проходит, и я уже чувствую, что вот последние выборы, которые прошли, или день голосования, да, показывают, что народ готов к открытому сопротивлению. 18 мая – это особая дата, и тем более вот история повторилась, и стоит острая проблема того, что нас принудительно хотят выдворить со своей родины, она обретает еще большую значимость. Я вспоминаю, как мы в советское время эти даты отмечали. Ночью вывешивали черные флаги траурные, где-то на кладбищах собирались и обсуждали наши старики. Но протест был всегда выраженный. И такой его невозможно было остановить, заставить забыть, что и хотят сделать сегодня оккупанты. Думаю, что это 18 мая мы, учитывая нарастающее настроение сопротивления нашего народа, мы ряд мероприятий тоже будем корректировать.
Скажите, вообще, как вы вообще воспринимаете саму роль Меджлиса крымско-татарского народа сегодня, когда он запрещен в России, да? Когда он объявлен экстремистской организацией, когда само сотрудничество с Меджлисом – это уже повод для преследований. Как долго люди, которые, ну, скажем так, далеки от политики, просто приехали в Крым жить, да, на историческую родину свою, как долго они смогут продолжать воспринимать Меджлис как орган некой защиты, когда все происходит совершенно наоборот, сотрудничество не защищает, а обрекает на преследование?
На все эти вопросы есть ответ. Уровень доверия к лидерам и к Меджлису как представительному выборному, в первую очередь, органу, показывает наши обращения к народу и уровень выполнения, отклика на это обращение. Это выборные процессы, которые пытаются там насадить. Подавляющее большинство, более 90% населения, отказывается принимать в них участие. И это и определяет сегодня взаимоотношения Меджлиса и тех, кто находится сегодня здесь в Киеве, и основного нашего населения в Крыму. Если вы заметили, Аксенов в первую очередь сделал заявление, что Меджлис оказывал давление на участие крымских татар в выборах. Это не давление. Мы выполняем роль органа, который ассоциируется и концентрирует все чаяния нашего народа. Мы трансляторы всего того, что происходит с нашим народом и их желания. Поэтому народ страдает за это, но он будет все равно поддерживать тесные контакты и с лидерами, и с членами органов национального самоуправления.
Вы вспоминаете все время эту ситуацию с участием крымских татар в выборах. У меня всегда есть такая мысль, а насколько нынешней крымской власти и российской власти вообще нужно, чтобы крымские татары участвовали в выборах? Потому что у меня есть ощущение еще и такое, что после аннексии Крыма крымских татар хотят просто превратить в некую такую изолированную группу. А ставку как раз делают на те политические силы, которые всегда отрицали право крымских татар на Крым. Ну, иначе премьер-министром Крыма, а потом главой Республики Крым не был бы Аксенов. Он все-таки представлял специфические политические взгляды, никогда не пользовавшиеся в украинском Крыму никакой поддержкой. И он был избран в качестве руководителя нового этого вот аннексированного Россией Крыма.
Изолировать крымских татар у себя на родине не удастся, никому не удавалось и не удастся. Вывести нас в такую, как вы сказали, специфическую форму борьбы тоже не получится, и это показывает история и вне нашей родины, нашего национального движения, когда за нас или вместе с нами активно принимали участие в нашей борьбе и люди других национальностей. Посмотрите, все другие национальные группы, сперва единичные случаи сопротивления, а теперь они тоже концентрируются вокруг крымских татар. И это естественно. Когда на тебя нападает враг, то изоляция определенной группы не приводит к успеху, либо ее надо всю расстрелять или выдавить с этой территории. Отдельные политики или там вот эти вот коллаборанты, которые хотели бы представить эту ситуацию, ну и что там крымские татары не хотят, ну и не надо, есть другое большинство, не пройдет еще и по тому фактору, что мы коренной народ, мы государствообразующая нация. И сегодня бы России было бы очень выгодно не марионеток представлять, а представить действительно истинных авторитетов народа на международной арене и закрыть вопрос санкций и непризнания оккупации Крыма.
Но, с другой стороны, когда вы говорите о коллаборантах, вы не можете не замечать, что и люди, которые раньше были связаны с Меджлисом, сейчас пошли в нынешнюю крымскую власть, что они борются, собственно, с крымско-татарским движением, что они стараются с самим фактом своего присутствия в нынешней крымской власти доказать, что вот на самом деле у людей другая позиция.
У нас не партийная структура, у нас выборный орган. Это в партии ты, значит, имеешь какие-то конкретные обязательства, подписываешь или выходишь оттуда, там, нарушая устав. У нас выборный орган был, и, естественно, народ выбирал людей, исходя из своих симпатий. И то, что часть из них, несколько, небольшая часть, повела себя как подлецы, народ дал оценку, скажем так, вот их как раз-таки народ и от себя изолировал. То есть они абсолютно не рукопожатны. Народ будет свою борьбу вести, и определять своих лидеров в зависимости от того, как они себя вести будут в современных реалиях. А не потому, что когда-то они имели какие-то там должности или какой-то вес в обществе.
Да, но большая часть лидеров оказалась в эмиграции, по сути, если так это можно назвать.
Я бы это назвал, что сегодня мы находимся на своем материке. Мы всегда были частью Украины, и мы являемся гражданами Украины. Конечно, морально себя чувствовать, не имея возможности въехать к себе на родину, историческую родину, тяжело на наших судьбах отражается. Однако сегодня мы здесь, продолжение той борьбы, которая ведется нашим народом в Крыму. И сегодня народ, вот много мы имеем связей, их понимание и, как говорят, их пожелание, чтобы мы еще больше акцентировали свою работу на международной арене, потому что всем в Крыму понятно, что Украине в одиночку не справиться, и нужны серьезные партнеры. И я думаю, что мы в этом плане ведем достаточно активную работу.
Напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников, гость нашего сегодняшнего эфира, заместитель представителя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Скажите, а вот когда вы вернулись из заключения, да, приехали в Украину, у вас не было определенного разочарования по поводу того, что вы увидели в украинской политической жизни, в украинском обществе? Как вы вообще себя ощущали?
Во-первых, я не вернулся. Меня вывезли, да, нахально, не спросив моего мнения. Но, тем не менее, я очень рад. Что касается моих ощущений, я уже как-то говорил, я в тюрьме находясь видел, как меняется Украина. Попав в Киев, я увидел, что даже мои представления были не настолько обширны, и я был приятно дополнительно удивлен. Действительно, наше государство, если я там понимал, что боятся нас, я имею в виду Украину, то теперь я увидел, за что нас боятся. Мы становимся независимым государством поистине, а не по сути, по факту, а не как это считалось до войны все эти 23 года, только декларативно. Я увидел, что украинское общество уже другое. Оно потому что льет кровь, свою кровь за свою независимость. Я не уверен, могли бы мы его так оценивать еще, скажем, там 5-10 лет назад. Я по натуре такой оптимист, но сегодня я просто убежден, видя все эти достижения моего государства, в том, что недолго продлится эта оккупация, эта война. Причем мы ее не остановим, мы ее выиграем. Вот в этом разница. Нас призывают остановить войну, а мы показываем, что мы ее выиграть можем, если нам будут помогать.
Когда вы говорите о выигрыше войны, какой инструментарий победы вы представляете себе?
Дипломатически это что касается тех норм, принятых на международной арене. И я вижу, как дипломатический корпус за рубежом совсем другой, нежели 10 лет назад, скажем. Сегодня там такая команда, которая через себя переносит все тяжести своего государства. Они напыженные, там выставленные какие-то ряд чиновников, которые думают больше о своей респектабельности, нежели о государстве. И военные. Это безусловный фактор. Как там сдали Крым, да, и так далее, и так далее. Да просто не того врагом считали. Это в основе воспитания было. В основе создания всех силовых структур и армии. И кадровой политики. Вот в этом была проблема. А сегодня мы видим, что за свою независимость мы будем лить не только свою кровь.
Скажите, как вы вообще воспринимаете отношение украинского общества к крымско-татарской проблеме все эти годы? Вы вообще считаете, что это адекватное представление было? И самое главное, насколько оно адекватно сейчас?
Вот я недавно со Львова вернулся. Да, Львов всегда был такой символической территорией, да, ассоциирующейся в сознании всех национальных групп с борьбой за независимость, за свое национальное, прежде всего, достоинство, достояние. Но уровень в Киеве и во Львове в этих вопросах сравним сегодня. Здесь украинцы на Востоке и на Западе, они стали целым. И вот та попытка последние там 15 лет все время разделять на какие-то группы по регионам, она не сработала. И по отношению к крымским татарам это очень такой прогресс есть. в понимании, ну, я вообще считаю, если кто-то уважает свои национальные традиции, свое национальное достоинство, ему легче понять желание своего соседа, а мы тем более не соседи, мы еще и члены одного государства. И в этом я увидел очень много изменений в положительную сторону. Другое дело, что у политиков это сознание части не меняется. Оно, может быть, немножко в связи с ситуацией там притухло, но как только начинаешь задевать конкретно интересы нашей национальной группы, национальные интересы на сам Крым, осторожно, но начинают проявляться. А это в первую очередь те, которые вчера еще в Крыму были.
Вот я хотел сказать, это же у многих крымских политиков так. Почему?
Они для достижения личностных своих политических интересов, они всегда вбивали мусор в народ, который считали электоратом.
Ну вот это, кстати, важный момент. Все-таки крымских татар меньше, чем избиратели, скажем так, славянского происхождения. И любому крымскому политику, который хочет быть избран, который хочет вообще там работать, приходится с этим фактором считаться.
Я вам отвечу так. На референдуме не участвовали подавляющее число людей, граждан Украины в Крыму, потому что не всегда совпадали чаяния политиков, желания политиков крымских с истинным мышлением народа, проживающего в Крыму. Большинство из них просто сбежало, оставив вот тот электорат, который они все время успешно пытались использовать. А народ-то остался. И с каждым годом эта связь с крымскими татарами теснее. Она и те годы, из года в год, несмотря на спекуляции, мы же не конфликтовали практически на бытовом уровне. На политическом, да, сложнее было, потому что демократические силы, или которые себя представляли демократическими силами в Крыму, они спекулировали на русскоязычных настроениях, на русских якобы интересах. Много было фальши, много подлости было, обмана. Ну, мы надеемся, что этот период прошли вот такой ценой, но проходим. Сегодня власть в государстве строится, мне кажется, уже с осознанием места и роли крымско-татарского народа.
Но означает ли это, что вы рассчитываете на изменение характера автономии в Крыму? Потому что так или иначе, эта автономия все годы нахождения Крыма в составе Украины была территориальной. И в России она вот сейчас выглядит территориально, если вообще можно сказать, что это автономия.
В России, во-первых, сегодня нету такого понятия, как территориальная автономия в Крыму, потому что ее сделали придатком одного округа, и, думаю, постепенно оно сведется вот к той сути, к которой они стремятся нивелировать вообще все, что было даже в тех ужатых формах территориальной автономии, как вы сказали, при Украине. То, что было при Украине, вот такая форма непонятная территориальной автономии, я и говорю, что сегодня происходит изменение в сознании, в первую очередь, ведущих политиков и глава государства. Именно он начал с месседжа, что были допущены серьезные ошибки и что эта территория, Крым, является нашей родиной и должна иметь характер национально-территориальной автономии. Сказать, что это произойдет быстро, я не могу, но думаю, что мы все вместе постепенно придем к решению этого вопроса.
Тут всегда есть такой вопрос, если Крым станет украинским, произойдет ли это? Не является ли это обещанием в тот период, когда Украина не контролирует Крым?
Мы по факту за все эти годы отвоевали свое место на своей родине. Имеется в виду мирными методами. Нам не хватило, по моим оценкам, лет 5, и Крым бы уже прошел ту точку невозврата. Это несмотря на то, что ряд политических сил, и в том числе в Киеве, регулярно мешали этому становлению. А сейчас не надо ждать, надо параллельно эти вопросы вести. Поверьте мне, мы вместе с украинским народом и здравыми политиками сделаем необходимые невозвратные процессы. Мы добьемся своего права.
Вот то, что многие крымские татары вынуждены покидать Крым сегодня. Причем это не только активисты крымско-татарского движения. Это просто люди, которые не хотят жить в тех условиях, которые сегодня в Крыму сложились. Да. И это очень часто представители, скажем так, интеллигенции, творческой элиты, предприниматели. Этих людей все больше и больше. Вы можете пройтись по Киеву или по Львову, увидеть эти крымско-татарские кафе. Вы можете увидеть, как крымские татары сейчас участвуют в каких-то культурных процессах, которые происходят в Украине, там, от кино и театра, там, до музыки. Это все люди здесь, но не там. И это для меня это был бы опасный процесс, знаете. Я вот вспоминаю схожий случай еврейской репатриации, да, в Израиль. Тогда еще, так сказать, в Палестину, когда то приезжали, то вынуждены были уезжать. И в конце концов было ясно, что останутся только самые стойкие, потому что не просто было существовать в таком колониальном положении. Мне кажется, у Крымского татарства сложнее ситуация, понимаете, труднее с Россией, чем с Англией, как говорится.
Что касается крымских татар, да, мы сейчас, наоборот, будем некоторые процессы стимулировать, это в части студентов. Потому что возвращение Крыма и нового Крыма, как и новой Украины, Украины должно быть очень так вот совместно двигаться. Для этого, чем наши дети будут ездить в Москву, они туда не хотят ездить. Меня больше радует такая статистика, когда только единицы выезжают на материковую Россию и где-то получают высшее образование. А то, что они в Украину приезжают и их с каждым годом становится больше, это положительный момент. И мы сейчас ведем переговоры и о квотировании, и о возможности стипендий, там, общежитий, чтобы это не стало причиной осложнения этого процесса. Что касается бизнесменов, это то же самое. Бизнес, наши предприниматели, пусть строят отношения с Украиной, то есть здесь зарабатывают деньги, да, грубо говоря. Крымские татары так долго отсутствовали вне своей родины, равно как и евреи, что жить вне пределов Крыма после того, как мы уже 20 лет ощутили под собой нашу землю, это будет легко только единицам. Я думаю, что даже им не будет легко. Диаспорой в Украине мы точно не станем. А вот использовать и совместно решать какие-то вопросы и двигаться в направлении деоккупации Крыма мы будем.
Не беспокоит ли вас некая герметичность Меджлиса? Вот я что имею в виду. И Мустафа Джамилев, и Рифат Чубаров, и вы, и Миумеров, другие руководители Меджлиса, они, в общем, были достаточно молодыми людьми, когда пришли в национальное движение и возглавили его. Но годы идут. По идее, могло бы быть естественное обновление, если бы Меджлис оставался в Крыму. Помните, что Мустафа Джамилев не раз об этом говорил, о необходимости такого обновления. Но сейчас получается, что, в общем, инструментария обновления я не вижу. И это тоже какой-то... Вот вы говорите о молодых людях, а у вас с этими молодыми людьми нет какого-то разрыва?
Последние выборы в Меджлис проходили в других реалиях. И мы тогда уже активно проводили процесс некого обновления, омоложения, да, скажем так, чтобы молодежь активно участвовала. Для таких процессов нужно время. Национальное движение, даже перейдя в некий институт, как Меджлис в данном случае, оно должно иметь время для того, чтобы иметь омоложение, наверное, вот так это, молодые, чтобы туда входили и избирались, имели возможность эффективно включаться в процесс. Сейчас с оккупацией это, конечно, стало гораздо сложнее, но в такой период как раз-таки опыт борьбы, опыт принятия решений, очень важный элемент такой, как доверие народа. Они сейчас играют первостепенную роль. Я не думаю, что Мустафа или там Чубаров, или мы так старые, чтобы не вынести на себе ту ответственность до конца. Кроме того, если вы видите, сейчас процесс борьбы в Крыму порождает новых героев, и они молодые. И это, естественно, всегда было так. Мустафа тоже на волне борьбы, будучи еще студентом, да, молодым, в 60-е годы народ его, скажем, выдвинул из своих рядов. И я тоже еще, мне 18-19 лет было, когда я первые шаги делал в национальном движении. Это все будет происходить, я думаю, процесс этот не будет останавливаться. Сегодня я и в Киеве вижу достаточно молодых ребят, которые очень активно работают. И самое главное, у них боль за Крым, за народ. Вот это будет определять лидерство в будущем.
Благодарю. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был заместитель представителя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигоз. Спасибо, что были с нами в этой программе. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.